Наука жизни. Что такое жизнь? Сотни философских умов и десятки опытных и ученых-докторов задавались этим вопросом, но без особого успеха. Завеса, наброшенная на первоначальный космос и тайну появления в нем жизни, никогда не приподнималась даже перед серьезной и честной наукой. Чем больше носители официальной учености старались проникнуть сквозь ее плотные складки, тем более непроницаемыми для их взоров они становились, ибо эти ученые подобны искателям сокровищ, которые бороздят моря в поисках того, что зарыто на их собственном огороде. Что же это вообще за наука? Может быть, биология как изучение жизни в ее совокупном аспекте? Нет. Тогда, может, физиология? Опять же, нет. Потому что первая оставляет проблему все той же неразрешенной загадкой сфинкса, а вторая является скорее наукой смерти, нежели жизни. В основе физиологии лежит изучение различных органических функций и органов, необходимых для физического проявления жизни. Но то, что эта наука называет живой материей, является, по сути дела, материей мертвой. Каждая молекула живого органа заключает в себе самой залог будущей смерти. Процесс умирания начинается в ней с момента рождения, дабы со временем она смогла уступить место следующей молекуле, которой, в свою очередь, уготован точно такой же конец. Каждый орган, естественная составляющая любого живого существа, является всего лишь проводником, носителем какой-либо специфической жизненной функции, представляя собой комбинацию недолговечных молекул, таким образом совокупный, в курсивом, живой организм, всего лишь надевает маску жизни на непрерывный процесс умирания отдельных своих частей. И, следовательно, ни биология, ни физиология не могут быть названы ни наукой жизни, ни даже ее ответвлениями, поскольку изучают они не жизнь, но только видимость жизни. В то время как философия замерла, подобно Эдипу, перед сфинксом жизни, не решаясь произнести вслух парадокс, заключенный в ответе на заданный вопрос, материалистическая наука, как всегда, не страдающая избытком застенчивости и ни на йоту не сомневающаяся в собственной мудрости, пытается убедить и самое себя, и окружающих в том, что ей уже удалось раскрыть жуткую тайну существования. Но что же мы видим на самом деле? Удалось ей хотя бы приблизиться к пороку последней? Очевидно, что ни самообман, ни опрометчивое определение жизни как простого результата усложнения молекулярной структуры не помогут ей приблизиться к истине. А жизненная сила, неужели она и в самом деле только фантом, как именует ее Дюбуа Раймон, хотя его едкое замечание на тот счет, что жизнь как самостоятельное понятие есть не что иное, как asylum ignorantia для тех, кто ищет прибежище в абстракциях, когда конкретное объяснение невозможно, подходит скорее для самих материалистов, стремящихся отвлечь людей от очевидных фактов напыщенными и заумными словесами. Скажем, которые из пяти подразделений жизненных функций, носящих столь претенциозные названия архебиос, биокрос, биодиарез, биоценоз и биопародос, зарождение жизни, синтез жизни, разделение жизни, возрождение жизни и перенос жизни, смогло бы помочь какому-нибудь Хаксли или Геккелю приоткрыть завесы тайны зарождения простейшего муравья, не говоря уже о человеке? Боюсь, что ни одно. Поскольку жизнь и все, что непосредственно с нею связано, является законной собственностью метафизика и психолога, а физическая наука не имеет на нее никаких прав, то, что было, то и будет, и тому, что было, уже дано имя «человек». Вот ответ на загадку сфинкса. Но здесь имеется в виду отнюдь не физический человек, во всяком случае не в эзотерическом смысле. Скальпели и микроскопы могут помочь разгадать тайну материальных составляющих оболочки человека, но они не в состоянии прорубить окно в человеческую душу, приоткрыть хоть сколько-нибудь более широкие горизонты познания бытия. Только те мыслители, которые, следуя дельфийскому методу...
Дельфийский метод, от названия древнегреческого города Дельфы, известного своим оракулом, метод экспертного прогнозирования путем организации системы сбора экспертных оценок, их математическо-статистической обработки и последовательной корректировки на основе результатов каждого цикла обработки. Конец примечания.
Смогли разглядеть жизнь своей внутренней сущности те, которые самым тщательным образом изучили жизнь в себе, прежде чем переходить к изучению и анализу ее проявлений во внешней оболочке, могут рассчитывать на некоторый успех. Подобно средневековым философам огня, примечание «философы огня» – название, данное герметистам и алхимикам средневековья, а также Розенкрейцером. Последние, будучи последователями теургов, считали огонь символом божества. Он являлся источником не только материальных атомов, но и вместилищем духовных и психических сил, оживляющих их энергией. Они прошли мимо иллюзорных проявлений света и огня в мире следствий и сконцентрировали все свое внимание на порождающих их скрытых причинах. И далее, восходя от последних к единой абстрактной причине, попытались проникнуть в тайну настолько глубоко, насколько это позволяли интеллектуальные возможности каждого из них. Благодаря этим мерам им удалось установить, что, первое, с виду живой механизм, именуемый физическим человеком, на самом деле является топливом, материалом, с помощью которого жизнь может проявлять себя. И второе, что внутренний человек – получает в качестве компенсации за поддержание жизнедеятельности этого механизма дополнительный опыт иллюзорного земного существования, именуемого физическими жизнями. Одним из таких философов нашего времени, несомненно, является великий русский романист и реформатор граф Лев Николаевич Толстой. В том, что его взгляды близки к эзотерическим, и философским учением высшей теософии, можно убедиться, внимательно прочитав несколько фрагментов из его лекций, прочитанной в Москве перед тамошним психологическим обществом. Анализируя проблему жизни, граф просит аудиторию в интересах рассуждения ненадолго допустить возможность невозможного. Вот что говорит лектор. «Допустим на минуту, что современная наука смогла узнать все, что хотела знать о жизни, что уже известно, каким образом неорганическая материя вследствие обычной адаптации породила материю органическую, что процесс преобразования природных сил в чувства, волю и мысли, равно как и все прочие вопросы, ясны и понятны теперь не только городскому студенту, но даже и сельскому школьнику. Следовательно, я знаю теперь, каким образом те или иные мысли и чувства порождаются теми или иными движениями. И что же с того? Смогу ли я преднамеренно создавать и направлять такие движения, чтобы вызывать в своей голове необходимые мне мысли? К тому же вопрос о том, какие именно мысли и чувства следует вызывать в самом себе и в окружающих, до сих пор не только не решен, но даже и не поставлен на обсуждение. А ведь это, по сути дела, и есть единственный фундаментальный вопрос и стержневая идея жизни. Наука сфокусировала свое внимание лишь на некоторых проявлениях, сопутствующих жизни, и теперь по ошибке, примечание, по ошибке в данном случае не самый точный термин, на самом же деле люди науки прекрасно осознают, что все их учения о жизни – материалистическая фикция, каждый шаг которой идет вразрез с логикой и фактом. В этом конкретном вопросе наука оказалась поруганной и поставленной на служение персональным пристрастиям и преднамеренной политике искоренения в человечестве всякого духовного устремления и возвышенной мысли. Правильнее было бы сказать «якобы по ошибке». Блаватская. «Приняв часть за целое, называет эти проявления жизнью во всей ее совокупности». Вопрос, неотделимый от идеи жизни – состоит не в том, откуда берется жизнь, а как необходимо прожить эту жизнь. Только начав с этого вопроса, можно надеяться хоть сколько-нибудь приблизиться к решению проблемы существования. Ответ на вопрос «как нам следует жить» представляется настолько очевидным, что люди считают его едва ли заслуживающим внимания. Каждый должен стараться прожить свою жизнь наилучшим образом. Вот и все. На первый взгляд, эта истина кажется простой и общеизвестной. Но на деле это далеко не так просто и не так хорошо известно, как мы привыкли полагать. Поначалу понятие жизни представляется человеку хорошо знакомым и самоочевидным. Сперва ему кажется, что жизнь сосредоточена в нем самом, в его собственном теле. Но как только он попытается отыскать местоположение жизни в какой-либо конкретной точке своего тела, сразу же возникают проблемы. Жизни нет в волосах и в ногтях, ее тоже нет. Нельзя назвать ее средоточием, также и ноги или руки, поскольку многие люди с ампутированными конечностями продолжают жить. Единоличным вместилищем жизни не являются ни кровь, ни сердце, ни мозг. Она везде и нигде. И приходится делать вывод – жизнь не тождественна ни одному из органов живого организма в отдельности. Тогда человек начинает искать жизнь во времени, что, опять же, представляется на первый взгляд делом несложным, но и здесь, как только человек приступает к исследованиям, оказывается, что это намного сложнее, чем он думал. Вот, например, я живу на свете уже 58 лет, если верить записи в моем церковном свидетельстве о крещении, но можно подсчитать, что из этих 58 лет более 20 я потратил на сон. И как же мне к ним относиться? Жил я все эти годы или нет? А как быть с теми месяцами, что я провел в утробе и годами, проведенными на руках у моей няни, можно ли назвать их жизнью? Опять же, я знаю, что из оставшихся 38 лет добрую половину я тоже проспал, поскольку не размышлял, но лишь совершал автоматические движения, и, следовательно, я также затрудняюсь сказать, точно ли я жил в это время или нет. Может, и жил, но скорее как растение. И получается, что во времени, как и в теле, жизнь везде и нигде. Но тогда, естественно, возникает вопрос, откуда берется эта жизнь, местонахождение которой я никак не могу проследить. Теперь-то я возьмусь за эту проблему всерьез. Но даже в этом случае то, что сперва представлялось мне не слишком сложным, со временем начинает казаться невозможным. Очевидно, что до сих пор я искал не жизнь, а что-то другое. И значит, раз уж нам так нужно отыскать местонахождение жизни, если, конечно, нам это действительно нужно, то искать его следует не в пространстве, не во времени, не в виде причины, не в виде следствия, но как нечто, что я могу познать в самом себе, абсолютно независимое от пространства, времени и причинности. Все, что нам остается делать, это изучать себя. Но как разглядеть жизнь в самом себе? Вот как я познаю жизнь. Начнем с того, что я знаю, что живу, и что живу я, желая для себя только хорошего. Я желаю этого столько, сколько знаю сам себя, с утра и до вечера. Все, что живет вне меня самого, представляет для меня большой интерес, но лишь постольку, поскольку это может содействовать моему благополучию. Вселенная важна в моих глазах только потому, что она способна дарить мне удовольствие. Но с этим заключенным во мне знанием моего существования сопряжено еще одно немаловажное знание. Неотделимо от той жизни, которую я ощущаю, существует и другое познающее начало, а именно окружающий меня и отделенный от меня мир, заполненный живыми существами, занятыми, как и я, инстинктивной реализацией своих исключительных жизней. Все эти существа живут ради своих собственных интересов, абсолютно чуждых для меня, и не знают, да и не хотят ничего знать о моих претензиях на исключительную жизнь, и даже готовы ради достижения своих целей уничтожить меня в любой момент. Но и это еще не все. Видя смерть существ, во всем подобных мне самому, я понимаю, что и мне, драгоценному, в котором только и теплится настоящая жизнь, тоже уготован скорый и неотвратимый конец. Кажется, что в человеке живут сразу два «я», которым никак не удается достичь согласия, и поэтому эти два «я» ведут между собою нескончаемую борьбу, стараясь избавиться друг от друга. Одно «я» говорит Только я живу по-настоящему, у всех остальных только видимость жизни. Следовательно, raison d'être всей Вселенной заключается в том, чтобы мне было хорошо. Другое я возражаю. Вселенной до тебя нет никакого дела, она живет ради своих собственных целей и не заботится о том, счастлив ты или нет. И жизнь от этого становится невыносимой. Первое «я» говорит, только я заслуживаю удовлетворения своих стремлений и желаний, и только для этого мне нужна Вселенная. Второе «я» отвечает, вся животная жизнь стремится к удовлетворению своих желаний. И эти животные желания удовлетворяются за счет и в ущерб другим животным. Отсюда и бесконечная борьба между животными видами. Ты тоже животное и потому принужден бороться. И как бы ты ни был удачлив в этой борьбе, другие борющиеся существа рано или поздно тебя одолеют. Это еще более жутко, и жизнь становится еще невыносимее. Но гораздо ужаснее всего вышесказанного следующее обстоятельство. Первое «я» говорит «я хочу жить, я хочу жить вечно». И второе «я» отвечает «ты непременно умрешь, может, уже через несколько минут». И все, кого ты любишь, тоже умрут, потому что и ты, и они разрушаете свои жизни с каждым движением, приближая тем самым страдания и смерть, и все то, что ты так ненавидишь и чего больше всего боишься. И это самое худшее. Отвратить эту неизбежность невозможно. Можно заставить себя не двигаться, не спать, не есть, даже не дышать, но заставить себя не думать нельзя. Человек мыслит, и эти мысли, мои мысли, отравляют каждый миг моей жизни, моего земного существования. Едва только человек начинает сознательную жизнь, как это сознание принимается неустанно повторять ему изо дня в день, снова и снова одно и то же. Жить той жизнью, которую ты видишь и чувствуешь, оглядываясь на свое прошлое, жизнью, которую живут животные и многие люди, жизнью, которая сделала тебя тем, что ты есть сейчас, долее невозможно. А если будешь упорствовать, тебе так никогда и не удастся уклониться от борьбы со всем миром существ, живущих так же, как и ты, ради себя самих, и тогда эти существа неминуемо тебя уничтожат. Изменить эту ситуацию никак нельзя. Нам остается только одно – то, что делает каждый, кто, начиная жить, переносит цели своей жизни на внешние объекты, пытаясь потом достичь их. Но как бы далеко ни отодвигал человек эти объекты от своей собственной личности, по мере очищения его разума, все они перестают его удовлетворять. Бисмарк, объединивший Германию и диктующий ныне свою волю всей Европе, равно как и его повар, который стряпает ему обеды, поглощаемые менее чем через час после их приготовления, не могут не замечать, если, конечно, их мышление в состоянии хотя бы приблизительно оценить результаты их собственных действий, существующего неразрешимого противоречия между тщетой и глупостью своих трудов и незыблемостью и разумностью того, что существует вечно. Если бы они только задумались об этом, то оба неизбежно пришли бы к следующим выводам. Во-первых, сохранность обеда князя Бисмарка, так же, как и сильной Германии, целиком зависит, в первом случае, от полиции, а во втором – от армии, то есть от бдительности и добросовестного исполнения ими своих обязанностей. Поскольку всегда могут найтись голодающие люди, готовьте проглотить вместо князя его обед и страны, которые использовали бы любую возможность стать такими же могущественными, как Германия. Во-вторых, ни обед князя Бисмарка, ни мощь Германской империи не совпадают с целями и задачами вселенской жизни, но находятся в вопиющем противоречии с ними. И в-третьих, тот, кто готовил обед, равно как и тот, кто усилил Германию, оба в скорости умрут, так же, как неизбежно исчезнут и обед, и Германия. Единственное, что останется, это Вселенная, которой нет никакого дела ни до обеда, ни до Германии, и которая вряд ли станет беспокоиться о тех, кто состряпал и то, и другое. По мере совершенствования своего интеллекта человек все более убеждается в том, что счастье, связанное с его личностью, является не достижением, но необходимостью. Личность – это только то исходное состояние, с которого начинается жизнь и конечный предел жизни. Меня наверняка спросят, где же в таком случае начинается жизнь и где она заканчивается? А где заканчивается ночь и начинается день? Где в полосе прибоя заканчиваются владения моря и начинаются владения суш? Но существует день и существует ночь, есть суша и есть море, есть жизнь и есть не жизнь. С тех самых пор, как мы начинаем осознавать, что живем, наша жизнь раскачивается подобно маятнику между двумя крайностями. Одна из этих крайностей – абсолютное безразличие к жизни бесконечной Вселенной, когда вся энергия направлена исключительно на удовлетворение собственной личности. Вторая крайность – есть полный отказ от личностного, проявление безграничного интереса к жизни Вселенной и достижение гармонии с нею, переключение всех желаний и воли с самого себя на бесконечную Вселенную и на все обитающие в ней создания.
Это как раз то, что теософы лаконично называют «жить жизнью». Елена Петровна Блаватская.
Чем ближе к первому пределу, тем меньше жизни и блаженства. Чем ближе ко второму, тем жизни и блаженства больше. Таким образом, человек все время движется от одного края к другому и обратно. То есть он живет. Это движение и есть жизнь. Когда я говорю о жизни, следует помнить, что понятие это, в моем представлении, неразрывно связано с сознательной жизнью. Я не знаю никакой другой жизни, кроме осознанной. И никто другой не знает, да и не может знать. Мы называем жизнь животных, органической жизнью. Но это еще не жизнь, а только определенное состояние или стадия жизни, одно из ее проявлений. Но чем же является это сознание или разум, насущные потребности которого вытесняют личность и направляют энергию человека на внешний мир, возвышая его до состояния, которое мы называем благословенным состоянием любви? Что такое сознательный разум? Чему бы мы ни давали определение, мы делаем это с помощью нашего сознательного разума. Но с помощью чего мы сможем дать определение самому разуму? Если мы все определяем с помощью нашего разума, то, следовательно, сам сознательный разум не может быть определен. И все-таки все мы, каждый из нас, не только знаем о нем, но и более того, это единственное, о чем мы можем знать наверняка. Это все тот же самый закон, закон жизни каждого органического, животного или растительного существа, с той лишь разницей, что в жизни растения мы видим результат действия разумного закона, а закон сознательного разума, которому все мы подчинены, так же, как дерево подчинено своему закону, мы не только видим, но и можем сами его исполнять. Мы уже выяснили, что жизнь и наша жизнь – это совсем не одно и то же, и что в непонимании этого кроется корень всех заблуждений. Вместо того, чтобы изучать жизнь, которую мы ощущаем внутри себя, абсолютную и исключительную, дабы познать ее, коль скоро это единственное реальное для нас знание, мы наблюдаем то, что лишено наиболее важного фактора или свойства жизни, а именно разумного сознания. В этом мы похожи на человека, который пытается изучать некий объект исключительно по его тени или отражению. Если мы знаем, что вещественные составляющие подчиняются в своих трансформациях деятельности всего организма, то знаем мы это не потому, что наблюдали или специально изучали эти процессы, но просто потому, что сами от природы обладаем таким организмом, а именно своим физическим животным телом, хорошо нам знакомым и представляющим собою материал для нашей жизни, то есть телом, над которым мы призваны работать, добиваясь его полного подчинения закону разума. Как только человек теряет веру в жизнь, как только он начинает считать жизнью то, что на самом деле не жизнь, он сразу же становится несчастным, ибо он видит смерть. А человек, который воспринимает жизнь такой, какой она видится ему в его собственном сознании, не знает ни страдания, ни смерти, поскольку смыслом жизни для него становится подчинение своей животной природы закону разума. Подчеркну еще раз, что он не просто осознает свою способность сделать это, но испытывает насущную потребность в этом подчинении. Мы знаем, что такое смерть отдельных частиц животного тела. Мы знаем, что такое смерть животного и человека, как животного. Но мы ничего не знаем о смерти сознательного разума, да и не можем знать просто потому, что сознательный разум – это и есть жизнь. А жизнь никак не может быть смертью. Жизнь животного – блаженство, поскольку оно не знает и не видит смерти, и умирает, так и не осознав этого. Но почему тогда человек наделен этим даром – видеть и знать смерть? И почему смерть настолько ужасна для него, что временами он даже идет на самоубийство из одного лишь страха перед смертью? Почему это происходит? Потому что человек, который видит смерть, больной человек, нарушивший закон своей жизни и не живущий более осознанно. Он сам превратился в животное, причем в животное, также нарушившее закон жизни. Жизнь человека есть стремление к блаженству, но то, к чему он стремится, уже ему дано. Свет, сияющий в душе человека, и есть блаженство и жизнь. И этот свет никак не может быть тьмою, поскольку реально существует и поистине существует для человека один только этот свет, озаряющий человеческую душу. Мы привели этот достаточно пространный фрагмент из публикации замечательной лекции графа Толстого, поскольку он теснейшим образом перекликается с наиболее утонченными учениями универсальной этики истинной теософии. Его определение жизни в абстрактном ее понимании и образа жизни, коего должен придерживаться каждый искренний теософ, каждый в соответствии в меру своих естественных способностей, есть краткое практическое руководство альфа и омега полноценной психической, если не духовной, жизни. В этой лекции встречаются фразы, которые могут показаться рядовому теософу слишком туманными, невозможно незавершенными, но взыскательный практический оккультист без труда поймет и согласится с каждой из них. Всю лекцию можно назвать трактатом по алхимии души, ибо единственный, в кавычках, свет, который пребывает в человеке, сияет вечно и никак не может быть тьмою, поскольку такова его внутренняя природа, хотя сопутствующее нам животное и может оставаться к нему невосприимчивым. Это и есть тот самый свет, о котором и списали целые тома неоплатоники Александрийской школы, а после них розенкрейцеры и особенно алхимики, хотя его истинное значение до сих пор остается мрачной тайной для большинства людей. Разумеется, графа Толстого нельзя назвать ни александрийским платоником, ни современным теософом, и еще меньше ему подходит определение розенкрейцера или алхимика, но именно то, что последние скрывали за специфической фразеологией философов огня, намеренно смешивая космические превращения с духовной алхимией, великий русский мыслитель перенес из царства метафизики в практическую жизнь. То, что Шеллинг определил бы как осознание тождества субъекта и объекта во внутреннем эго человека, то, что соединяет и отождествляет последнее со вселенской душой, что как раз и является тождеством субъекта и объекта на более высоком уровне или неведомым божеством, все это граф Толстой смог соединить, не покидая земного уровня. Он один из тех немногих избранных, которые начинают с интуиции, чтобы закончить квази-всеведением. То, чего ему удалось достичь, это превращение неблагородных металлов, животной массы, в золото и серебро или философский камень, то есть развитие и проявление высшей сущности человека. Алкахест Низшая алхимия – это всеобщий дух.
Игра слов. На английском языке эта фраза звучит так. The alchemist of the inferior alchemist is the alchemist. Все проникающие божественный дух высшего посвященного, ибо алхимия была и остается духовной философией, в той же степени, что и физической наукой, что до сих пор известно лишь очень немногим. И тот, кто не знает одного, вряд ли сможет разобраться и в другом. Аристотель не раз говорил об этом своему ученику Александру. «Это вовсе не камень», — говорил он о философском камне. «Он есть в каждом человеке, в любом месте и во все времена, и называется концом всех философов, так же, как Веданта — конец всех философий». В завершении этого очерка о науке жизни можно сказать несколько слов о вечной загадке, которую сфинкс загадывает смертным. Не разгадать предложенную загадку значит обречь себя на неминуемую смерть, поскольку сфинкс жизни — проглатывает непроницательных, согласных ограничиться одной только животной жизнью. Тот, кто живет для себя и только для себя, непременно умрет, как и говорит в лекции «Высшее Я» своей низшей «животной» в кавычках половине. Эта загадка имеет 7 ключей, и граф открывает ее одним из наивысших, ибо, следуя образному описанию, данному автором книги «Алхимия» или «Герметическая философия», имеется в виду доктор Александр Уайлдер.
Настоящая тайна, хорошо известная и в то же время совершенно неизвестная каждому человеку, тайна, в которую он должен быть посвящен или ему придется исчезнуть, как атеисту, это он сам. Для него приготовлен эликсир жизни, но если человек выпьет его до того, как найдет философский камень, эликсир жизни станет для него эликсиром смерти. Только адепту и эпопту он дарует истинное бессмертие и открывает истину такой, какая она есть на самом деле. Алетея – дыхание Бога или жизнь, сознательный разум в человеке. Это и есть алкахест, растворяющий все вещи. И граф Толстой абсолютно точно разгадал эту загадку. Вопросы жизни. Из дневника старого врача Н.И. Пирогова. Предисловие переводчика. Каждому образованному человеку в Европе и Америке более или менее знакомо имя доктора Пирогова, и наши читатели, возможно, помнят то, что было сказано об этом знаменитом русском хирурге и патологе в «Люцифер» за апрель прошлого года в редакционной статье «Космический разум». Было приведено несколько цитат из его посмертно опубликованных мемуаров с целью показать, насколько взгляды этого великого человека науки приблизились к оккультным учениям теософии. Например, его идеи насчет вселенского разума, бесконечного и вечного, управляющего и направляющего океан жизни, а также относительно существования в каждом организме, равно как и во внешней среде, космосе, особой и независимой, от каких бы то ни было химических и физических процессов жизненной силы, которая уже давно стала настоящим пугалом для материалистов. Было также сказано, что посмертная публикация дневника доктора Пирогова повергла в изумление российскую общественность и вызвала настоящую бурю негодования среди его экс-коллег, дарвинистов и материалистов, поскольку наш знаменитый хирург всегда считался агностиком, если не абсолютным атеистом бюхнеровской школы. После этого нам было заявлено, что несколько строчек, вырванных нами из сочинений доктора, еще ничего не доказывают, и что у теософов нет права утверждать, будто их взгляды согласуются с выводами, к которым пришел этот выдающийся человек науки. Поэтому мы решили выбрать из 2 томов мемуаров доктора Пирогова более пространные фрагменты и напечатать их перевод на страницах «Люцифер». Разумеется, мы не можем перевести весь дневник от начала до конца только ради того, чтобы удовлетворить скептиков. Да это и не нужно, поскольку для доказательства нашей правоты достаточно будет перевести только те страницы, на которых отражены сокровенные мысли автора относительно великих тайн человека. И поскольку эти мысли изложены в мемуарах в виде разрозненных фрагментов, то и опубликованы они будут в виде серии небольших статей. К тому же, Автобиография, написанная в форме частного дневника, изобилующего описаниями различных случаев и событий из жизни людей из другой страны, вряд ли заинтересует английского читателя. Все это интересно только тем, кому знакомы упомянутые в книге имена, то есть жителям той страны, славой и гордостью которой сам автор являлся на протяжении более чем 30-летнего периода. Таким образом, переведены будут только те страницы дневника, которые имеют философический характер и посвящены тому, что мы называем теософскими и метафизическими вопросами. Ценность этих фрагментов десятикратно возрастает для нас в силу того, что их автором является ученый, чьи незаурядные познания были оценены всей Европой и чьи выдающиеся достижения в области хирургии получили настолько широкое признание, что некоторые из них считаются теперь авторитетными даже в Англии.
Например, операция на предплесне стопы, названная операцией Пирогова,
которая всегда с большой неохотой признает чужие и особенно русские успехи. Прежде чем приступить к отбору наиболее содержательных фрагментов, не лишним будет сказать несколько слов об авторе. Н.И. Пирогов родился в ноябре 1810 года и умер в том же месяце года 1881. Лучшие годы своей молодости, 1830-1860, проработал в Дербцком университете, средоточии немецкого вольнодумства, где преисполнился, по его собственному признанию, гордым духом нигилизма, того самого, который Гёте персонифицировал в своем «Мефистофеле». «Для чего, — пишет он, излагая свои взгляды тех лет, — для чего и зачем нам нужна идея существования божества? Что она дает нам в плане изучения космогенеза? Разве материя не вечна, и разве так не должно быть? Так для чего же тогда нужна эта бесполезная гипотеза, которая ничего не объясняет?» Впоследствии, возможно, много лет спустя, он говорит по тому же самому поводу совершенно иное. Хотя слова о том, что о Боге можно говорить только с самим Богом, принадлежат великому язычнику «Der große Heide», как называли Гёте, я, христианин, следуя его совету, также избегаю разговоров о моих сокровенных верованиях и убеждениях даже с теми, кто мне наиболее близок и дорог – Богу Божие. Этим объясняется то потрясение, которое испытали многие люди, близко знавшие доктора Пирогова, когда прочли его посмертно изданный дневник и обнаружили, что он, доктор, был противником религии только в том, что касается ее форм, церкви и догм, но уже в 39-летнем возрасте нашел для себя то, к чему стремился, а именно веру в абстрактный, почти недостижимый идеал, абсолютно чуждый всякой форме и ритуализму. И его труды свидетельствуют о том, что он был настоящим мистиком и философом. 4 года спустя после смерти доктора Пирогова его вдова и сыновья разрешили публикацию его записок, 2 тома которых были изданы в 1887 году. Именно из них были сделаны выборочные переводы, публикуемые на ниже следующих страницах. 1-й том содержит в полном объеме дневник старого врача и завершается на середине фразы, прерванной смертью. Эпиграф на титульном листе свидетельствует, что покойный автор писал его исключительно для себя, но с тайной мыслью, что когда-нибудь это, возможно, прочтет кто-нибудь еще. Внимательное прочтение этих посмертно изданных записок убеждает в том, добавляет русский издатель в своем предисловии, что, работая над этим последним своим сочинением, его автор не забывал и о прежде опубликованных своих работах, так как к своему дневнику старого врача он добавляет под заголовок, уже использованный им однажды, примерно 20 годами ранее, в качестве заглавия для своих философских очерков, а именно «Вопросы или проблемы жизни». Но поскольку эти очерки, собранные в том 2, носят преимущественно социальный и назидательный, а не метафизический характер, мы пока не станем к ним обращаться. Иногда человека охватывают мысли столь низменные и недостойные, что ему кажется, а временами он почти уверен, что эти мысли не его собственные, но навеяны кем-то еще, каким-то подлейшим существом, которое живет в каждом из нас. Это явно размышление о низшей сущности или личности, как о чем-то отдельном от нас самих. Она обитает в человеке из плоти и слишком часто представляет собой всего лишь жалкую тень истины и высшей сущности или эго. Согласно моей теории, должен признать в значительной мере мистической, атомные или молекулярные колебания, без которых ощущение следует признать невозможным, имеют место не только в видимых и постоянно изменяющихся клетках мозговых тканей, но и в чем-то еще, в некой более тонкой эфирной субстанции, которая, проникая во все атомы, проходит сквозь них невосприимчивая ни к каким органическим изменениям. Это чисто оккультное учение. Наша память – это только посредник, а ее скрижали с их неизгладимыми впечатлениями – это всего лишь метафора. Скрижали мозга служат не исключительно в качестве упадхи или вахана, основы или носителя, чтобы воспроизводить в нужный момент память о той или иной вещи. Память о прошлых событиях, вплоть до самых незначительных, и о прошлых мыслях на самом деле фиксируется в вечных волнах астрального света, которые охватывают не только мозг, но и все окружающее пространство вокруг нас, ибо они присутствуют повсюду. Ментальные картины, образы и звуки, хранящиеся в этих волнах, проникают через сознание личностного эго или разум, низший манас, самая грубая субстанция которого астральная, в, так сказать, церебральные отражатели нашего мозга. Откуда они передаются психическим сознанием? Сознанию чувственному. Этот процесс продолжается каждую секунду в течение всего дня и не прекращается даже во сне. Смотри статью «Психическая и интеллектуальная деятельность» в «Люцифер», ноябрь 1890-го, страницы 181-182. Таким образом, если одно «я» основано на наблюдении и эксперименте, то факт существования другого можно выявить с помощью логики, а третье основывается на вере. Вера в данном случае не самый точный синоним внутренней интуиции. Последняя безошибочно демонстрирует нам исходную истину в той или иной области Вселенной, в то время как первая продолжает объективизировать и искажать ее в соответствии с ограничениями нашего объективного уровня. Интуиция божественна тогда, как вера от человеков. Совокупность, ensemble, ощущений, поставляемых нам всеми нашими органами, как теми, которые сообщаются со внешним миром, с тем, что составляет не я, так и сугубо внутренними, это и есть то, что мы называем существованием. Восточная философия, оккультная или экзотерическая, не признает никакого «я», отдельного от всей Вселенной, объективной или субъективной, материальной или духовной. Подобное «я» может существовать только как приходящая иллюзия на протяжении цикла наших воплощений. Именно эту прискорбную иллюзию, ересь отделенности, два слова в кавычках, или личности, идею, согласно которой наше «я» является обособленным в вечности от универсального эго, необходимо преодолеть и уничтожить как корень эгоизма и всякого зла, чтобы освободиться от перерождений и достичь нирваны. Я представляю себе беспредельный, беспрестанно волнующийся океан жизни, бесформенный и содержащий в себе всю Вселенную, пронизывающий все свои атомы, постоянно создающий из них самые разные формы, а затем разрушающий их комбинации и сочетания, чтобы распределить их по другим объектам бытия. Оккультисты и теософы называют это единой жизнью, троекратно проявленным божеством или тремя логосами, один полюс которых отрицательный, а другой положительный, а все вместе окружность и центральная точка – универсальный разум и атом. Оба последних являются абстракциями и в то же время единственной реальностью. Этот некто, настраивающий мой орган в унисон с универсальной гармонией, становится моим «я». Или, как бы его назвал оккультист, высшее эго, бессмертная сущность, чьей тенью и отражением является человеческий манас, разум, ограниченный своими физическими чувствами. Этих двоих можно сравнить с великим композитором и его учеником, начинающим музыкантом. Степень гармоничности органа, то есть будет ли это божественная мелодия или режущий слух диссонанс, зависит от того, черпает ли ученик вдохновение из уроков и подсказок бессмертного учителя, или же отказывается его слушаться и удовлетворяется земными звуками, извлекаемыми из струн и клавиш мозгового органа стараниями его злого компаньона, физического человека. Но тогда законы причинности и деятельности универсального производства идей становятся также и законами моего «я», и я нахожу их в себе самом, когда вбираю их проявления во внешнем мире внутрь себя или проявляю их сам, направляя на бесконечную природу. Даже если бы знаменитый автор дневника долгие годы изучал теософскую и оккультную литературу восточных философий, он вряд ли смог бы достичь большей гармонии мысли с эзотерическим мистицизмом. То, чем он руководствуется, это просто естественный идеализм, духовное восприятие вечных истин, которые не в силах уничтожить или даже притупить никакая ученая софистика. Мышление мозга невообразимо без самого мозга. Именно так. Однако, оккультная философия делает осмысленным даже такой абсурдный постулат, как существование в проявленной Вселенной активного разума, лишенного какого-либо органа, и даже еще более абсурдный, такой как эволюция объективной Вселенной и всего сущего в ней, вследствие слепой случайности тем, что придает этой Вселенной орган мышления – мозг. Последний, хотя и не является объективным для наших чувств, тем не менее существует. Его следует искать в сущности под названием «космос» в Каббале Адам Кадмон. Каков микрокосм человек, таков и макрокосм или Вселенная. Каждый орган в ней представляет собою чувствующую сущность, и каждая частица материи или субстанции, от физической молекулы до духовного атома, это клетка, нервный центр, сообщающийся с веществом мозга или субстанцией, находящейся на уровне божественного мышления, в которой происходит первичное формирование идей. Таким образом, человек действительно создан по образу Бога или божественной природы. Каждая клетка человеческого организма таинственным образом связана с аналогичной «клеткой» в кавычках божественного организма, проявленной Вселенной. Только вторая клетка приобретает в макрокосме гигантские пропорции разумной сущности, принадлежащей к той или иной «иерархии» в кавычках существ. Это справедливо только по отношению к дифференцированному божественному разуму на его уровне производства идей. Это вечное или абсолютное мышление лежит за пределами нашего понимания и потому непроницаемо для нас. Либо он, наш разум, будет считать все, что существует вне его самого, иллюзией, либо он вынужден признать существование ощущаемой им Вселенной, всего, что представляет собою не я, таким же неоспоримым фактом, как и свое собственное существование. Философия Веданты объясняет и устраняет это затруднение в самой философичной манере, а именно утверждая, что «я» и Вселенная оба иллюзорны. Таким образом, мы не можем отделить их друг от друга, ибо они должны оба существовать или же оба исчезнуть. Наш мозговой разум обнаруживает, что ему надлежит искать себя вне себя самого, и все из-за того, что он, как выясняется, представляет собой всего лишь проявление высшего или вселенского разума. Совершенно верно. И потому оккультная философия учит нас, что человеческий разум или низший манас – это непосредственный луч или отражение высшего принципа ноетического разума. Последний есть перевоплощающееся эго, которое древние арийские философы называют манасапутрой, сыном разума или махата, универсального космического разума. В индусских пуранах, смотри Вишну Пурана, Махат идентифицируется с Брахмой, богом-творцом, первым в Троице, Тримурти, Брахма, Вишну, Шива. Математики, которые ныне спорят о четвертом измерении, могут прийти к выводу о необходимости также и пятого измерения. Если даже доктор Пирогов, авторитетный ученый, так думал, то вряд ли можно упрекать оккультную философию и объявлять ее ненаучной за то, что она признает существование семимерного пространства и соответствующих ему семи состояний сознания. По поводу существования безграничного и неизмеримого, сравниваемого автором с новым континентом, который, по его мнению, никогда не будет полностью изучен. Но почему бы и нет? Что если в процессе естественной эволюции на смену нашему «мозговому разуму», два слова в кавычках, придет более утонченный организм, которому будут служить и шестое, и седьмое чувство? Ведь и сейчас существуют умы первопроходцы, развившие в себе эти чувства. Относительно высшего принципа, независимого от материи, которой он управляет. Он независим вне пространства и времени, но в пределах он их зависим от материи и субстанции, и только от них, поскольку без них он не смог бы проявлять свое присутствие в феноменах. Мы оказываемся узниками заколдованного круга. С одной стороны, наш собственный органический разум, с другой – внешняя деятельность творческого разума, неоспоримо доказывающая факт существования иного разума, обладающего творческими способностями, не просто сходными с нашими, но и неизмеримо превосходящими их. Философия Веданты разрывает этот «заколдованный круг», два слова в кавычках, утверждая, что и наш собственный разум, и вселенский разум Махат, последний в процессе дифференциации и своих собственных ограниченных творениях, оба иллюзорны, ибо как наш разум есть только продукт вселенского разума, так и последний является всего лишь дифференцированным лучом абсолютного разума или неразума. Единственная вечная реальность – это единое или абсолют. Разве не может быть так, что наше «я» приходит к нам извне, и что именно универсальное мышление находит и использует мозг в качестве своего инструмента? Это как раз то, что утверждает оккультная философия. Наше эго – это луч вселенского разума, индивидуализированного на время космического жизненного цикла, в течение которого оно приобретает опыт в почти бесчисленном множестве перевоплощений или перерождений, после чего возвращается к своему первоисточнику. Удивительно и непостижима эта способность нашего «я» разрываться надвое. Возможно, она не казалась бы такой удивительной и непостижимой, три слова в кавычках, если бы ученые-психологи познакомились с тем учением оккультизма, которое помещает в человеке сразу два эго, два аспекта одного и того же божественного принципа, высшее или индивидуальность и низшее или личность. Иными словами, божественного и животного человека. Эти двое на протяжении всей нашей жизни ведут непрестанную борьбу. Один из них притягивается к небесам, а другого тянет вниз, к грубой земле его животная природа. По поводу подозрения автора, что его рассуждения о психологии человека могут показаться вздорным бредом. Нам так не кажется. Разумеется, психологу-материалисту, то есть физиологу, вся мировоззренческая концепция доктора Пирогова покажется бредом. Но метафизик и Таосов готовы аплодировать едва ли не каждому сказанному им слову и могут сожалеть только о том, что люди с такой высокоразвитой интуицией встречаются среди ученых крайне редко. Да и какой ученый, пекущийся о своей репутации, может позволить себе такую честность и откровенность? Есть множество абсолютно осознанных восприятий, настолько мимолетных, что они практически сразу выпадают из круга нашей сознательной деятельности и не сохраняются в памяти. Это научное утверждение никогда не признает ни один восточный оккультист, так как он скажет, что ничто из происходящего, ни одно проявление, каким бы скоротечным или слабым оно ни было, не может выпасть или быть выброшено из скандхических записей о человеческой жизни. Ни одно, даже самое незаметное ощущение, самое незначительное действие, импульс, мысль или впечатление не может исчезнуть из Вселенной. Мы можем полагать, что они не фиксируются нашим сознанием и не сохраняются нашей памятью, но они все равно останутся записанными на скрижалях астрального света. Персональная память есть фикция, придуманные физиологами. В нашем мозге есть клетки, которые воспринимают и передают ощущения и впечатления, но на этом их миссия исчерпывается. Эти клетки предполагаемого «органа памяти», два слова в кавычках, служат приемниками и передатчиками всех изображений и впечатлений, но никак не их хранилищем. При различных обстоятельствах и под воздействием разного рода стимулов они могут мгновенно получать отражение этих астральных образов обратно, и это как раз то, что мы называем памятью или воспоминанием, но хранить в себе эти образы они не могут. И когда о человеке говорят, что он потерял память или что память у него ослабла, это всего лишь «фекон де парле», так как на самом деле слабеют или разрушаются только клетки нашей памяти. Через оконное стекло мы можем ясно видеть и солнце, и луну, и звезды, и все прочие внешние объекты, но если стекло потрескается, все эти внешние образы предстанут перед нами в искаженном виде. А если совсем разбить стекло и заколотить оконный проем досками, или же просто опустить шторы, всякие внешние образы вовсе исчезнут из нашего поля зрения. Но разве это дает нам право говорить, что и солнце, и луна, и звезды при этом исчезают? И разве, починив окно и вставив новое стекло, мы не сможем снова увидеть все то же самое, не выходя из своей комнаты? Известны случаи безумия, длившегося месяцами и даже годами, или горячечного бреда, продолжавшегося несколько дней кряду, когда практически все, что говорил или делал человек, делалось и говорилось бессознательно. И все-таки по выздоровлении больные хорошо помнили некоторые свои слова и поступки, сказанные и совершенные в беспамятстве. Бессознательная мозговая деятельность, три слова курсивом, является феноменом нашего уровня и может существовать для личностного разума. Но универсальная память хранит каждое, даже самое слабое движение и каждое ощущение, когда-либо возмутившее воды дифференцированной природы, будь то человек или же вся Вселенная.